Org.
У эфира «Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру мы абмяркуем арэшт экс-кіраўніка Пінскдрэву і справу дырэктаркі цырку Таціяны Бандарчук. Разам з былым палітвязням і бізнэсоўцам Андрэем Клімавым паразважаем, ці магчыма ў Беларусі эканамічная амністыя. А таксама запытаемся ў вядомых беларусаў, чаго яны баяцца. Але спачатку пра гучныя справы аб карупцыі, гаворка пра якія вялася на прэсавай канферэнцыі намесніка генеральнага пракурора Алексея Стука. Стаў вядомы лёс беглага кіраўніка Пінскдрэву Ларана Арыніча і больш стала вядома пра справу дырэктаркі менскага цырку Таціяны Бандарчук. На прэсавай канферэнцыі была наша карэспандэнтка Саша Інфельд, яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Мы чакаем ад вас падрабязнасцяў.
Алексей Стук склікаў прэс-канферэнцыю, каб справаздачыцца за першае паўгоддзе. І праўда, спачатку абяцалі, што размова пойдзе толькі пра карупцыю, але журналісты задавалі розныя пытанні. І з лічбаў, якія агучваў намеснік генеральнага пракурора, можна рабіць розныя высновы. Звыкла ў нас усе параметры нібыта паляпшаюцца ў параўнанні з тым жа перыядам папярэдняга году. І колькасць зарэгістраваных злачынстваў у нас паменшылася, і колькасць цяжкіх злачынстваў зменшылася на 8%, і раскрывальнасць узрасла. Але ў той жа час ахвярамі разнастайных злачынстваў за гэты перыяд сталі 27 тысяч чалавек. Ну вось і пра карупцыю, колькасць карупцыйных злачынстваў павялічылася на 12% да 1133 выпадкаў. І, магчыма, гэта адбываецца на фоне новай хвалі барацьбы з карупцыяй, абвешчанай на самым высокім узроўні. Так вот, 10 чэрвеня Александр Лукашенко, прымаючы міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, папрасіў яго літаральна прывесці да прытомнасці будаўнічую галіну, а таксама звярнуць увагу на тое, што адбываецца ў сельскай камунальнай гаспадарцы. І па меркаванні некаторых нашых экспертаў нам варта чакаць гучных карупцыйных справаў у гэтых галінах. Але нагадаю, што зусім нядаўна такія справы ўжо адгрымелі, і асуджаныя былы намеснік міністра МОЗ Яўген Полудзень, і былы камандуючы ВПС Ігар Заронак, і былы намеснік старшыні Менгарвыканкама Ігар Васільеў.
Саша, пра якія ўжо вядомыя карупцыйныя справы згадваў намеснік генеральнага прокурора?
Якраз падчас прэс-канферэнцыі задавалася пытанне пра былога кіраўніка Пінскдрэва 78-гадовага Ларана Арыніча. Ён галоўны падазраваны па справе аб выбуху на гэтым прадпрыемстве і ад крымінальнага пераследу на радзіме хаваўся ў Польшы, а ў вышуку ён знаходзіцца са жніўня 2011 году. Апынулася, што ў справе Арыніча ёсць навіны, я прапаную паслухаць, што сказаў Алексей Стук.
Действительно, в августе прошлого года он был обнаружен на территории Польши, и Генеральная прокуратура направила польской стороне требования о его выдаче. Первоначально судом польской стороны была избрана такая мера процессуального принуждения, как надзор полиции и запрет покидать территорию Польши. После этого, видимо, польской стороне посчитала, что в отношении Ларана Степановича это слишком суровая мера, надзор полиции был заменен своего рода домашним арестом под залог 2000 злотых. Однако, как нам известно, кстати, польская сторона так и не ответила на наше требование, но 16 июня Аринич задержан на территории Италии. Значит, по данным Национального бюро Интерпола нам пришло сообщение, избрано мера пресечения содержания под стражей. Естественно, в ближайшее время мы направим требование о его выдаче.
Я хочу еще зазначить, что, конечно, цікавілі журналістаў подрабязности справы директорки белорусского цирка Татьяны Бандарчук. И Алексей Стук сказал, что зрабіў такий комплимент, что эта справа добра осветлялась у прессе, але у некоторых новых деталях усё ж не адмовил. И вот что он сказал.
Я вам могу сказать, что попало сейчас в поле зрения следствия. Это и определенная реализация билетов бесплатно выдавались некоторым людям на определенном представлении. Страхование иностранных артистов, по мнению, во всяком случае, по предположению следствия, и не совсем законно было. Ну, выплата премиальных нашим артистам, которые в этот момент, так сказать, гастролировали. Но следствие все оценит и будет принято.
І Алексей Стук таксама згадаў вось гэты дзікі выпадак у Менску, калі маладыя людзі абстралялі з пнеўматычнай зброі прыпынак грамадскага транспарту. Тады пацярпела 3 чалавекі, падазроныя ўжо затрыманыя, але між тым ніякіх абмежаванняў на продаж пнеўматычнай зброі ў Беларусі не прадбачыцца. Ну і калі вяртацца ўжо да пытання пра карупцыю, то Алексей Стук паведаміў, што вот ён бы асабіста падтрымаў такую заканадаўчую норму, якая абавязвала б дзяржчыноўнікаў да дэкларавання сваіх даходаў і прыбытку. Па ягоным меркаванні, такая галоснасць дазволіла б змагацца с коррупцией больше эффективно.
Дякую, Саша Инфель, с прессовой конференции наместника генпрокурора.
Экспертиза свободы, передача на тему, типа сприяя вызволению политвязня, узнятию визовых санкций относно Владимира Макея. Министра замежных справ Беларуси Владимира Макея выключили со спису особо, яким заборонен уезд на территорию Евразвязу. Теперь оканавчие тлумачение Рады министра замежных справ Евразвязу относно своего решения. Тим можно лечить это перемогой официйного Минску. Какие перспективы размороживания дочинения помеж Беларусью и Евразвязу? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центра Усходних Доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Это передача в нашем эфире «Хвилина опраз 20», а тема протягивают слухачи свободы.
Усяши выключили Макея со списком особов, яким заборонен уезд на территорию Евразвязу. На мой погляд, это ведшись от непоследовности Евразвязу в дочинении до режима Беларуси. А какие кроки зробят белорусские улады? Как ты сказал, поживем, побачим. У меня до этого вельми скептичное ставление. Бо нельзя изменить психологию той особы, якая до этого стану довела краину. Добро, коли вызвали солидвязни. А об свободных выборах, даремно марить. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркование.
Блиц-анализ свободы.
Президент России Владимир Путин унес у российский парламент проект закона об экономичной амнистии, под якую подпадуть особу упершиню притягнутые до криминальной отказности за злочинство у сферы предпринимательской деятельности. Тимахшима такая амнистия у Беларуси, те сприяют белорусские законы сумленной предпринимательской деятельности. На это питание Виталя Заганкова отказывает былый депутат Верховного Совета предпринимальник Андрей Климов.
Ці магчымы ў Беларусі такі варыянт, што ўлада калі-небудзь прыйдзе да ідэі пра тое, што варта зрабіць амністыю для беларускіх прадпрымальнікаў за эканамічныя злачынствы?
Вообще-то это уже много раз делалось. Уже сколько было амнистий выпускали. Правда, были амнистии с обременительным условием, то есть имеется в виду, нужно было возместить ущерб. А так периодически амнистии были. И то, что там в России, наверное, впервые, в Беларуси периодически происходит. Другое дело, что потом опять садят. Но это другой вопрос.
Если я такое меркование, что в Беларуси садят за самые такие малейшие экономичные злочинства, которые в других странах просто являются звычайной предпринимательской деятельностью. Ты погодились бы с таким меркованием?
Да, конечно. Ну что сделать, если у нас нищая страна, и если у нас $500 ущерба, это уже особо крупный размер. До 15 лет лишения свободы, если это хищение с отягчающими обстоятельствами. Что сделаешь? У нас нищая страна, поэтому $500 для нас это то, что в Италии или в Евро, где-то другой стране Евросоюза миллиард. А по большому счету, а зачем воровать-то? Мне говорили некоторые предприниматели, зачем ты лезешь в политику? Тихонечко себе воруй, там, не доплачивай налоги, да, взятки давай и занимайся тихо. Потом они сели в тюрьму все. Кто уехал, кто просил меня написать ходатайство перед судом каким-нибудь в Германии о том, чтобы не выдавались в Беларусь.
Скажите, а вы видите, что можно было бы поширить за экономичные злочинства такую форму, как выплату штрафа, выплату нанесенной шкоды и не обовязково тех же самых предпринимательников сажать за краты?
У нас очень противоречивое законодательство. Начинать не с того, что достаточно штраф заплатить. Существует следующее положение. А. Инструкция Минфина, Б. Инструкция Нацбанка, В. Закон Республики Беларусь, Г. Указ президента, подведомственные акты министерств и ведомств, постановление Совета министров. Такое количество подзаконных актов, которые противоречат друг другу, что сами законники не разберутся. А что уже говорить про предпринимателей? Конечно, было бы разумно, чтобы предприниматели могли судить только, если это подпадает под статьи, значит, Уголовного кодекса, но не Гражданского кодекса. У нас же одновременно ущерб нанес, и гражданский иск выставляют, и тут же это воспринимается как хищение. А по сути дела, до сих пор в нашем законодательстве не проведена четкая демаркационная линия. где же заканчивается гражданская ответственность и начинается уголовная. Я бы начинал с этого, а не с амнистии, потому что никакие амнистии не могут их Канада каждый год, а то и два раза в год приводить в исполнение. Потому что существует милиция, различные КРУ, Минфина, налоговые инспекции, которые не ориентируются на амнистию. Они берут и просто-напросто подготовят обвинительное заключение и пачками садят людей в тюрьму. И здесь ничего не подпишешь. У нас полный бардак в сфере законодательства, противоречие подзаконных актов законам и указам президента, декретам.
С былым політв'язням, притримальником Андреєм Клімовим гутарив Віталь Циганков. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, серед тему сьогоднішньої програми. У суді Ленінського району Мінську завершилися сперечки боків у процесі по справі модельєра Олександра Варламова. 5 липня підсудному буде дадено право виступити з останнім словом. Об'єднання предпринимальників «Перспектива» обвістило про одноденний випереджальний страйк у різних городах Білорусі 27 червня. Супрот нових правил у гандлю поводле умови у праці у митним зв'язі. 10 годов тому був зачинений Національний державний гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Ліцей протягує працю подполлі, більш за сотню молодих людей стали його випускниками. Былы керавнік прадпрыемства «Пінскдрэў» Ларан Арыніш затрыманы на тэрыторыі Італіі. Бліжэйшым часам беларускі бок звернецца з патрабаваннем аб яго выдачы. У інтэрнэце абвешчаны збор сродкаў на помнік Галіне Сімдзянавай, адной з лідараў апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання. Папа Рымскі Францішак выказаў салідарнасць з пакутнікамі ў Беларусі. Чаго мы боимся? Паводле американских доследников, наибольшими международными погрозами люди у свете лишить глобальные измены климату и международную финансовую нестабильность. Однако показники довольно истотно отрозниваются в разных регионах света. У Европе 63% лишить головной погрозы международную финансовую нестабильность. У Италии такую думку мают 3/4 опытанных, а у Греции аж 95%. Радио Свобода распытала ведомых людей, чаго на их думку боятся белорусы. Правоборонца Татьяна Равяка лишь, что на протягу долгого часу белорусы не имели самостоятельности, тому теперь наибольш боятся брать на себе отказность за принятые решения, имкнувшись делеговать эту отказность кому б не было.
Видать, белорусы больше всего боятся отказности, якая возникает у вынику свободы. Отказности, якая возникает при необходимости принятия властных решений. И тому, это принятие решений делегуя неким вот таким зараз это улада. Видать, боится вот некой самостоятельности.
Солідарны з Тацянай Равякай рок-музыка Александр Памідораў, які поруч са страхам свабоды і адказнасці адной з фобіяў беларусаў лічыць таксама боязь камунікацыі з іншымі людзьмі.
Беларусы больше всего боятся принимать отказность за свои слова и за то, что я народить. Беларусы боятся коммуниковать с иншими людьми. Что в иншем крае, когда ты трапил в некую ситуацию, да поможет кто угодно, только не свой Беларусь. И еще чего они боятся? И они боятся правды. Беларусь не хочет чуть правду, особенно про себе. Крыудится, обурается. Беларусы боятся свободы, боятся вольного слова, боятся нестандартных действий.
Старшыня проуладнага саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Жаргінес лічыць, што раней беларусы дужа баяліся вайны, а цяпер каб не пагоршыўся эканамічны стан.
А опасаются, как правило, чего? В экономическом плане, чтобы не ухудшилось положение. Это понятно. Семья, люди, кормить надо и детей. Опасаются того, чтобы не ухудшилась, может быть, ситуация вокруг Беларуси с точки зрения политического давления. А это сказывается на экономику, на социальные вопросы. Если люди имеют детей, то переживают, боятся, чтобы дети их не поступили учиться в вузы. Общее какое-то, чего все вместе боятся, такого нет у нас в Беларуси. Как бы там ни говорили, все-таки вот вышли и на $500, когда смеялись, я помню, что такого не будет. После войны боялись все войны. Понимаешь, что война Беларуси не грозит. Остальное все такое личностного плана опасения.
А вось меркаванне письменника Владимира Орлова.
Тая Беларусь, до якой, напевно, належат мои однодумцы, она не боится, она просто находится у великой тревоги, у связи с створением усилитых евразийских структур на чале с Россией, куды упарто тягнуть Беларусь. Вот это, мне сдается, головная тревога. От этого, от вектора, от шляху залежать у резки само існування Беларусь, як державы, само існування беларускай культуры, мовы, нации.
Владимир Орлов, чаго, на вашу думку, беларусы боятся больше за все? А пытання у городні?
Мы чего боимся? Ну, таможенный союз ничего хорошего нам такого не предвещает с этими всякими пошлинами. Такой союз какой-то непонятный. Только экономические такие страхи, что все очень плохо у нас с экономикой.
Не знаю, чего бояться. Жить надо и все. Чего бояться каких-то танков, там, революций? Ну, нафиг. Я лично ничего не боюсь.
Большинство людей, мне кажется, сейчас боится оказаться на грани бедности. Что касается меня, то я согласна с теми, кто говорит, лишь бы не было войны.
Да нет, страха войны, наверное, уже давно нет. Уже поколение этого отошло, которое помнит бомбежки, наверняка. Вот. А чего бояться? Да, вот больше неопределенности. Пенсионеры боятся, наверное, подорожания цен. А то, что пенсии не успевают расти за ценами. Вот это самое, наверное, боязнь населения. То же самое нестабильность, не понимаешь, что будет завтра.
Заболеть боюсь. Белорусы чего боятся? Вряд ли они боятся войны.
Может быть, финансовой нестабильности.
Больше экономические страхи. Что цены, что коммунальные услуги, что низкие зарплаты. Да хромая у нас экономика, вообще ее, можно сказать, нету, я так считаю. Это, по-моему, все знают, но перепродажа нефтепродуктов жила до сих пор. А сейчас, так как там вроде прикрыли эту бадью с растворителями, это хуже стало. А какая тут стабильность? Цены растут чуть ли не каждый день. В чем тут стабильность? Жизнь ухудшается.
Да, наверное, того, что и раньше, там, войны боятся. Ну, переживают за здоровье родственников, может, близких людей.
Я боюсь нестабильности. Ну, а белорусов бы войны не было. А с кем угодно, с ветряными мельницами, там, ну.
Сейчас есть курс, он плохой, но он какой-то есть хотя бы. Живут, работают. А что боятся? Смерти боятся.
Чего они боятся? Сами себя боятся, потому что наполоханы вверх. Вот.
Белорусы боятся президента, наверное.
За что? Потому что делает много неправильных вещей. На него своя уже политика. Там с людьми не считаются, ни с кем не считаются, он делает там такой самоправ.
Дорог и дураков. Это по жизни белорусам не везет с дураками. А если дурнее власти, то, извините, ничего хорошего не будет.
А пытание у городни, чего боятся в Беларуси. Белорусы, как меркуете вы, телефонуйте наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
70 годов тому у оккупованном Минску был створен союз белорусской молоди. У чьих интересах и для чего? У вольной студии про СБМ мы погутарим с историком Леонидом Лычом.
Я, например, бы разглядал союз белорусской молоди как организацию культурно-осветницкую. Деятельность ей была скирована все-таки больше на внутренний белорусский интерес.
Польная студия позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. На поўдзень ад Гомеля, каля 11 кіламетру Чарніхаўскай шашы, адкрытае акцыянернае таварыства «Рускія сладасці» будуе лагістычны цэнтр. На тэрыторыі будоўлі застаўся крыж, пастаўлены гомельскімі грамадскімі актывістамі на знак памяці аб ахвярах сталінскіх рэпрэсій. Адзін з чатырох ахвярных крыжоў, усталяваных паабапал Чарніхаўскай шашы. З Гомеля наш корэспандэнт.
На адрес кіраўніцтва Менскага таварыства «Рускія сладасці» грамадскія актывісты Гомеля сёння накіравалі ліст, у якім пытаюцца, што будзе з крыжам, усталяваным на знак памяці аб безвінна забітых мірных жыхарах. Ці плануе фірма праводзіць даследаванне будаўнічай пляцоўкі на наяўнасць расстрэльных ямаў і людскіх парэшткаў, гаворыць падпісант ліста ад імя грамадскага камітэту Кастусь Жукоўскі.
Курапатах будуюць бульбашхол, а ў Гомелі будуюць рускія сладость. И еще на местах массовых расстрелов. Это на самом деле святотатство, там стреляли людей, там были забиты святары, были забиты рабочий класс, интеллигенция в том лесе, а зараз будуют это логистичный центр. Того, там еще стоит на территории будовы зараз крыш, який был усталяванне освеченным менавіта у память об людях, яких там расстреливали.
Господар Жуковский каже, что на додаток до листа на адрес кіраўніцтва русских сладостей досланы аматорский фильм, у яким сведки стверджают, что НКВДисты расстреливали мирных жыхароў менавіта ў лесе паабапал Чарніхаўскай шашы, пачынаючы з 9 кіламетру.
І некая тут такая, як бы ёсць злые лёсці, што фірма называецца «Рускія сладасці». Расійскі капітал, ці не расійскі капітал, але параўнання з курапатамі, там таксама як бы расійскі капітал. І тут атрымліваецца, што расійская імперія знішчаюць на карню памяць гэтую. Вось гэта тут такая вот справа насамрэч не добрая. Быў створаны камітэт па супрацьдзеянню гэтай не то што будове, а каб далей не прасоўваліся ў лес. Гэту будову ўжо нельга спыніць, але ж задача поставлю. намалена была не пустить их далее в лес, другое выратовать крыжи, которые стоят на территории забудовы.
Ахвярный крыж на 11-м километре Черниговской шаши, одним из месяцев расстрелов мирных жихаров в годы сталинских репрессий, гомельские активисты усталевали 6 листопада 2010 года у Дмитровскую поминальную субботу. Крыж гэты представники аркомитета створанной партии «Белорусская христианская демократия» несли праз увесь город на плечах. Три дни поздней, коли православный святар приехал освятить крыж, его на месте не оказалось. Активисты знайшли крыж прикладно за сотню метров у засмеченной придорожной лесополосе, и он лежал иконками у землю. Крыж очистили, святар прочитал молитву и освятил его. Милиция вандалов так и не знайшла. Зараз побач с крыжем будовники поставили червоную драуляную альтанку с надписом «Место для курения», усталевали бытовки и навозили высочезную гурбу земли. Ладный участок, уключно с крыжем, обнесены яркой полиэтиленовой сеткой. Представник генподрядчика «Технобуд Ресурс Плюс», який назвался Вячеславом, на адрес отмолился что-то потлумачить. Сказал только, что ихний заказчик, товариство «Русские сладости», отримал все необходимые документы на будовлю. Начальник инженерно-эксплуатационной службы «Русских сладостей» Сергей Довнар, отказный за будовлю логистичного центра, у телефонной размове оповел, что еще до початку распрацовки проекту товариство звернулось у Гомельский райвыконкам по тлумачении на конт крыжа.
Мне официально Гомельский райисполком ответил, что никаких данных о массовых захоронений на данной территории нету.
Суразмовцы, однако, запевнил, крыш сносить яны не собираются.
Мы ничего не хотим с ним делать, потому что такие места, в принципе, трогать нельзя. Мы его обойдем, аккуратненько обнесем заборчиком, и он там состоять, в облу дерева.
У примацаванным для плоту пашпорте логистичного центру не позначено, кто и коли дал дозвол на забудову. Представники товариства ствержают, что земельный участок, выделенный Гомельским райвыконкамом, а инвестиционная домова подписанная с областным выконавчим комитетом. Поводле неофициальной информации, побач с логистичным центром одна замежная автомобильная фирма будет возводить еще и свой сервисный центр.
Таким чином, для Куропатов плануют будовать бульбашхол, а у Гомелі на месце масовых расстрелов – русские сладости. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лагун Змітер. Нарадзіўся ў вёсцы Церабут ігуменскага павету Менскай губерні. Селянін на аднаасобнай гаспадарцы ў вёсцы Церабут. Арыштаваны 17 верасня 1920-га, асуджаны 1 кастрычніка 1920-га за выдачу палякам падпольнай арганізацыі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў ігуменскай турме 3 кастрычніка 1920-га году, рэабілітаваны 26 сакавіка 1992-го. Архив КГБ, шифр 32-297-С.
Картотека Сталіна на сайте свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Ви можете відшукати там своїх свояків або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз один день у історії від письменника Альгерда Бахаревича.
3 Гістарычны каляндар свабоды.
Родны Менск я пакінуў пажарам і бомбамі гнаны. Хто сказаў, што мой горад загінуў, што ён зруйнаваны? А вось можа не загінуў бы, ды не быў бы зруйнаваны, дык і не зрабілася б беларуская сталіца ў сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя не проста горадам, а героем. За ўсё трэба плаціць сваю цану. У новым для сябе статусе жыхароў горада героя менчукі апынуліся 26 чэрвеня 1974 году. Так кароткая прыстаўка фон надавалася некалі нетытулаванаму дваранству, Здаецца, колькі таго фону, але форсу на наш век хопіць і дзецям застанецца. Ніякіх асаблівых прэферэнцый, чысты прэстыж, як ордэн чужой ўжо не існай дзяржавы. Хочаш насі, хочаш у шафу схавай. Затое гучыць. Ну і памяць вядома, якая ёсць проста разнавіднасцю забыцця. Горад-герой – гэта гучала смешна ўжо ў 80-х. Ганаровае званне Менск атрымаў указам прэзідыуму Верховнага Савету СССР за выдатныя заслугі перад радзімай, мужнасць і гераізм, праяўленыя працоўнымі гораду ў барацьбе супраць гітлераўскіх акупантаў, вялікую ролю ў разгортванні ўсенароднага партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў азнаменаванне 30-годдзя вызвалення БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Што тут праўда? Напэўна, ўсё. Як праўдаю былі і нямецкія эшалёны, якія незадоўга да 3 ліпеня 1944 году звозілі з Менску на захад сотні тых менчукоў, якія, здаецца, не былі ні нямецкімі, ні фашыстоўскімі захопнікамі, ні калябарантамі, але мусілі ўцякаць ад сваіх, ад нашых, бо нашых чамусьці баяліся не менш, а мо і больш за немцаў. Адна з самых жудасных праяваў таталітарнай дзяржавы – яна патрабуе гераізму ад кожнага. Але ніхто не абавязаны быць героем. Дзіўна, што ў дэкларацыі правоў чалавека не прапісаны такі пункт. Калі ты не герой, дык прынамсі мусіш марыць быць ім. Усё, што трэцяе – здрада або злучок. На высокую ўзнагароду працоўныя Мінска адказалі новым пад'ёмам. У сацыялістычным спаборніцтве за датэрміновае выкананне заданняў 9-й пяцігодкі і дастойную сустрэчу 25-го з'езду КПСС і 28-го з'езду КПБ яны дасягнулі новых поспехаў. Горад-герой у самім гэтым выразе ёсць нейкі гвалт і нейкая містыка. Жывучы ў горадзе-героі, ты нібыта ёсць часткаю механізму нейкага кіборга, элементам мікрасхемы або проста шурупком, але ад цябе і толькі ад цябе залежыць якая-небудзь дробязь, вызначальная для ўсяго механізму. Это ўжо не прыналежнасць да гораду, але адказная пасада. Быццам бы ад цябе залежыць, якім пальцам ён націсне на спускавы кручок, калі давядзецца прыняць бой з монстрамі. Якімі? А хто яго ведае? Гэта вырашаць герою, а не ягоным запчасткам. Цікава, што нешта падобнае да звання горада-героя мелі некалі гарады сацыялістычнай Югаславіі. Ордэн народнага героя, які даваўся і людзям, і арганізацыям, і вось гарадам. Такі ордэн мела, напрыклад, Любляна. Але яна даўно ўжо проста сталіца незалежнай Славеніі. А мы як жылі, так і жывем у целе героя, бо без нас і яму не выжыць. Такая ў яго анатомія.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Гістарычны календар, адзін дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча штодня ў эфіры і на сайце свабода.орг.